Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Мы продолжаем наш разговор о семье, о семейной жизни. И сегодня в передаче принимает участие клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня хотелось бы затронуть такой немаловажный момент нашей жизни, как рассмотреть духовное содержание различных аспектов семейной жизни.
Дорогие слушатели, хотелось бы разговор наш начать с того, что напомнить, что именно семейная жизнь – это есть тот эпицентр жизни, который должен человек хранить, возделывать, и в конечном счете, который его воспитает к любви к Богу и человеку. Поэтому приходится часто удивляться тому, как мало наш современник уделяет времени своей семье, потому что часто больше его заботят такие вопросы, как работа, как отдых, как общение дружеское, но семья часто остается в стороне. Она как будто что-то второстепенное, побочное. А на деле семья – это есть то царство, которое дано Богом человеку. Потому что, творя Адама, Господь говорит, нехорошо человеку быть одному, и приводит сам ему Еву. И именно вот этот момент есть вершина человеческой жизни, есть тот замысел Божий о человеке, которому нам нужно следовать. И вот в семье именно человек обретает полноту своего бытия. В семье раскрываются его глубинные черты личности. В семье он может послужить своими дарованиями. И поэтому именно на свою семью нам следует обратить внимание. Бывает так, что, разговаривая с человеком, спрашиваешь его, чем он занят в жизни, сколько времени, по крайней мере, количественно, он уделяет семье. И такие слышишь иногда ответы, что ему приходится видеться со своими домашними всего, ну, например, около 2 часов.
Это максимум, наверное. То есть иногда бывает и гораздо меньше. Ну, такого полноценного общения, тесного.
Нет, тут надо брать любое общение, потому что даже присутствие рядом любимого человека, оно греет и как-то радует. Но совокупное вот сознательное присутствие других членов семьи рядом со мной вот оказывается таким малым. То есть человек утром, собираясь видеться с членами своей семьи, может пообщаться с ними, что-то вместе сделать, и также и вечером. И это, конечно, совершенно ничтожное время. Вспомним жизнь патриархов, которые жили именно в лоне своей семьи, умирая. Они с радостью приложились к славе своего народа и того рода, который они пасли, вели к Богу. И жили они, часто занимаясь трудом в лоне семьи, получали Божие откровения в лоне семьи. Именно через благословение семей Господь вел человечество ко спасению. И поэтому именно в семье происходят самые важные события. Семья – тот остаток рая, та любовная атмосфера, в которой Господь благословляет и детям рождаться, и переходить в вечность человеку, и переносить болезни, и получать наибольшие радости в труде и так далее. Поэтому семья – это, ну, по сути, наше сокровище, к которому мы должны правильно отнестись. И в семье вот каждый человек, я здесь говорю прежде всего о супругах, которые представляют собой высшую иерархию в семье, глава семейства, сонаследница славы, жена, они призваны семье нести несколько служений, про которые часто мы тоже забываем. Например, вот разговаривая с молодыми, часто слышишь их взаимные друг к другу требования. И они заключаются в том, что, например, будущая жена, невеста, ожидала бы от своего мужа, чтобы он обеспечивал семью и какую-то защиту. Но между тем гораздо более высокие и славные служения Господь даровал нести супругу в семье, кроме того, чтобы заботиться о хозяйственной ее жизни. Вот эти служения такие. Вот вспомним, что Адам был Богом установлен как пророк, и именно его пророческий дар проявился в том, что он называл имена животным, нарекал имена, познавая их сущность, прорицая предназначение Божие, которое Господь им даровал. То же самое ведь мы видим и в семье, что супруги именно могут определить то, каков путь ожидает в жизни их детей, какова внутренняя жизнь каждого члена семьи, какова его нетленная красота, каков образ его святости. Именно это каждый должен понять в процессе семейной жизни. Что это как не прямое пророчество, как не познание откровения о другом человеке. То же самое следует сказать и про другое служение. Адам был поставлен как царь, как тот, кто мудро управляет мирозданием, чувственным миром. И именно управление своей семьи верено супругам. Муж должен знать, чем занимаются домочадцы, какие трудности они встретят в грядущий день, в чем им требуется помочь, как о них помолиться. И вечером, благословив те или иные занятия, непременно он должен поинтересоваться, что же получилось у домашних в выполнении их обязанностей. И, наконец, еще одно служение, которое дано человеку и всякому семьянину, это служение священническое. Каждый из нас поставлен как священник для своей семьи, потому что священник исходатайствует благодать у Бога для паствы. То же самое происходит и в семье. Муж по своему благочестию, по своей молитве, он покрывает от Бога, дарованной благодатью, своих домочадцев. И именно если благословение есть Божие на мужа, то благословение это распространяется и на всю семью. Вспомним, как крестились, например, семьи первых христиан, когда крестился кто-то и пишется «весь дом его». То есть это как бы давало свет Христов сразу же и всему его дому. Поэтому вот эти три служения, они кажутся совершенно забыты, их следует возрождать. И именно сегодняшний разговор я хотел бы посвятить тому, что в семье требуется делать, с каким смыслом, чтобы это действительно имело какую-то духовную природу, чтобы это в конечном счете привело к спасению всех домашних.
А скажите, то есть вот получается, что вот в эти три служения, которые вы назвали, их выполняют только мужчины, скажем так, из семей верующих, то есть вот верующие, или это всех касается? Вот если муж, например, отец семейства, он не верит даже в Бога, очень далек от церкви, то есть он тоже эти служения выполняет или каким образом?
Конечно, ведь мы говорим о служении первого человека, Адама. И мы все с вами ведем свое существование от первого человека. И поэтому каждому человеку, будь он христианином или он еще не познал Христа, не пришел к жизни христианской, тем не менее дано святое дело воспитания. Ведь никто не будет отрицать, что воспитание, например, детей и супруга, и супруги призвано сделать их жизнь лучше. Никто не будет отрицать такого вот простого факта. И поэтому воспитание, как призванное к тому, чтобы облагородить человека, усовершенствовать, возвысить, оно побуждает определенным образом жить и супругов. И именно эти служения, они являются, что ли, определенными ступенями для того, чтобы воспитать душу другого человека. Пророческое служение помогает увидеть идеал, к которому следует вести домочадцев. Царское служение обустраивает путь, по которому следует пройти. А священническое служение, оно напитывает той благодатью, которая поможет человеку пройти этот путь. Поэтому даже такие вот простые доводы, они убеждают в том, что эти служения призван проходить каждый семьянин. и они дарованы всем.
Хорошо, но вот у мужчин такие служения, жена какие служения несет в семье? Потому что обычно тоже говорится там хранительница очага, то есть какие-то вот с духовной точки зрения есть моменты особые такие, которые тоже не всегда замечаются.
Ну, я вел здесь речь о обоих, и супруге, и его помощнице, ведь жена, она не помощница мужу в делах, как это часто мы понимаем строки Библии, она помощница ему в бытии. Поэтому он не может быть собою, если он не несет достойно вместе с ней эти служения. Поэтому, если речь идет о том, что муж созерцает, например, идеал как пророк, то, наверное, правильнее сказать, что этот идеал он будет созерцать, например, видя его через молитву вместе со своей супругой, постигая его, например, на семейном совете или еще в каких-то случаях. Каких-то ситуациях. Поэтому здесь правильнее сказать, что они оба несут эти служения, просто каждый по-разному участвуя в них. Эта разность имеется, но она не носит такой вот существенный характер, что мы должны одному присвоить это служение, а другому отказать в нем.
А если, например, у супругов у одного один идеал, к которому он стремится, и каким он видит, например, своих детей в будущем, у жены совсем другой, то есть в таких случаях как тогда?
Ну, это, в общем-то, бедственное положение семьи, поскольку еще до создания семьи, до брака, будущие супруги должны в первую очередь познакомиться с тем, каковы жизненные устремления каждого. Говоря светским языком, должны услышать о смысле жизни каждого. Если говорить религиозным языком, то какова вера этого человека. Бывает такое, что супруги проживают вместе десятилетия и даже не знают, крещен ли муж, например, или нет. И это, конечно, показывает, насколько мало внимания часто уделяется этому вопросу. Между тем, проходят годы, может быть, десятилетия, и все-таки этот вопрос возникает, потому что какие-то решения семья должна принимать относительно своих детей, относительно своих дел, и на этих решениях как бы открывается, что же думают супруги относительно предназначения своего союза в мире земном. И здесь вот наиболее острые противоречия, они могут привести к разногласиям, к какому-то размежеванию супругов, и это нехорошо. Именно до супружества супруги должны приобрести единоверие, единомыслие, единодушие, и только тогда их семейная жизнь, она будет в дальнейшем благополучна, будет положено правильное начало их супружества.
Ну хорошо, это для тех, кто еще собирается создать семью. А для тех, у кого же семья есть, то есть они уже, может, прожили там 5, 10, 20, 15 лет, и у них не было вот этого единомыслия, они об этом даже не задумывались, когда семью создавали. То есть они сейчас должны об этом задуматься и решить.
Но человек, он душой всегда молод. Это старые люди чувствуют живо, что душа-то, она всегда молодая, она всегда готова постичь истину. Некоторые святые просияли уже, уверовав и после 50 лет, и более зрелом возрасте. Поэтому никогда этот путь не поздно начать. Единственное, что здесь тот супруг, который более зрел в духовном отношении, который ближе к вере, он должен на себя взять такую миссию путеводителя. Он должен терпеливо, кротко воспитывать свою половину к тому, чтобы привести к вере, привести прежде всего своим примером, своей жизнью. И тогда он непременно дождется того, что другой человек тоже с любовью примет сердце Христа. И вот это вот один из наиболее важных результатов такой семейной жизни, потому что можно тогда будет сказать, что такая семья исполнила подвиг исповедничества в своей жизни, потому что один другого наставил в вере. А ведь Господь говорит нам, что кто исполнит заповеди Моисея и научит другого, тот великим наречется в Царстве Небесном. Поэтому это уже очень важный результат семейной жизни, что другая душа рождена к вере.
Ну а если бывает так, что вот мужчины часто на это жалуются, все, жена мне молится, молится, что такое, сколько можно, вообще Бог закрыл все на свете, то есть она никого, кроме него, не знает. Это что-то неправильное поведение женщины. Она же вроде, она с ним не скандалит, не шумит, не ругается. То есть, ну вот, он к вере не приходит почему-то, а у него возникает просто протест против всего, что связано с верой, с Богом, с церковью.
Тут дело в том, что нужно очень внимательно посмотреть на тайну души человеческой. Человек глубок, сердце его глубоко. И нельзя вопрос духовной жизни сводить к тому, что человек узнает о вероучении, обратиться к церковной жизни, и, что называется, дело кончено. Тут все гораздо глубже. Например, мы имеем с вами такой вот образ земной, когда человек созревает, это беременность. И когда женщина вынашивает ребенка, то будет просто преступлением торопить ее с рождением дитя, если оно еще не сформировано в утробе. И никто не будет ратовать за то, чтобы женщина родила не в 9-месячном возрасте ребенка, а раньше или позже, а естественный срок наступает, и женщина рождает. То же самое касается и духовной жизни, только здесь возраст нашего созревания к вечности, нашего внутриутробного, что ли, развития, он гораздо длиннее. И это длительность вся наша жизнь. Поэтому мы не должны думать, что если мы даже 10 лет или больше затратили на то, чтобы другого человека привести к вере, а он нисколько не продвинулся в этом направлении, что это время затраченное впустую. Что-то в душе его шевельнулось, что-то произошло, нам невидимое. Ибо в Евангелии притчи о сеятеле говорится, что не знает он, как зерно прорастает, как оно дает класс, вот, как оно плодоносит, но тем не менее он сажает это зерно и надеется получить урожай. Поэтому даже если человек нисколько внешне не приблизился к Богу, в душе его, что происходит, оно нам неведомо. И следует всегда здесь непоколебимо трудиться вот в этом нашем подвиге жизненном другого человека, постепенно приводя к жизни христианской.
Ну вот у многих получается, особенно для женщин, как бы так вот это часто встречается, что они духовную жизнь понимают именно по тем, что-то они читают молитвы, акафисты, там в храм постоянно ходят, и на этом все как бы заканчивается. А каким образом можно раскрыть вот духовный смысл просто обычных домашних дел, каких-то таких вот семейных? Угу.
Вот это вот как раз очень важный вопрос, которого я хотел бы как раз коснуться. Дело в том, что наше благочестие, оно более всего узнается в семье, потому что человек в обычной обстановке делается как бы собою, он открывает те природные наклонности, которые ему присущи, он находится не на людях, а находится в кругу близких людей. Поэтому здесь, собственно, его благочестие, оно перед нами и предстает. И вот обычные дела, которые мы творим, они в себе заключают такую возможность устроить их духовно. Каждое занятие, оно может быть совершено так, что будет способствовать пользе нашей души. И вот я бы хотел несколько из них назвать. Вот, например, очень распространенное занятие для современной семьи, которое стало даже модным, к которому призывают нас реклама, это приобретательство. Ну, говоря современным языком, шопинг. То есть, действительно, семье требуется пополнить часть своих вещей, что-то обновить, что-то прикупить. И вот она выдвигается в какой-нибудь большой магазин, супермаркет, и там все это закупается. Результатом такого похода бывает что? Бывает усталость, бывает обида, бывает сожаление, бывает скука или разочарование, или, может быть, кратковременная радость. А я бы хотел об этом сказать с точки зрения духовной. Вот мы приобретаем какие-то вещи. Что же это есть? Это есть получение земных благ. А получение земных благ – это дар Божий. Стало быть, если мы правильно примем эти блага, то тогда мы можем исполниться чувство благодарности. Может прийти радость, как бы радость от земных благ, которая предвосхищает собой радость от благ небесных. Поэтому приобретательство, с моей точки зрения, оно должно иметь смысл осуществления и принятия дара. Вот родители, например, что-то покупают своему чаду. Если в ребенке возникает от этого капризность, слезы, требовательность по отношению к родителям, значит, он не совсем правильно расположен к этому дару, к этой вещи. Нужно его подготовить, а для этого вот этот вот дар от родителей, он должен быть преподнесен в атмосфере праздника. То есть праздника, который приурочен к какому-то семейному ли торжеству, или, может быть, церковному празднику. И эта вещь, она преподается от лица к лицу. То есть она на себе несет отпечаток. Я получил, например, эту вещь на мой день рождения. Я ее получил от моих родителей. Как же я буду носить? Я ее тогда буду носить с памятью об этом. Я буду бережно ею пользоваться. Я буду понимать истинное значение вещи. Вещь для меня перестала быть вещью. Она стала символом. Она возводит мою память к тому, что родители меня любят. И поэтому, вот если приобретательство будет устраиваться именно так, то оно будет иметь не такие плоды, которые я перечислил раньше, оно будет иметь духовные плоды. И родители только должны помнить, что сейчас вот бытует такой вот, ну что ли, порядок покупок, когда одни покупают покупки по причине того, что они вдруг оказываются нужны. Например, вещь износилась, прохудилась и требуется другая. Это утилитарный подход к покупке. То есть она не дар, она просто необходимость. Есть другой подход к покупке, когда вещь покупается от того, что старое надоело. Это такой вот капризный, что ли, подход опять к покупке. Но мы с вами должны помнить, что ни то, ни другое не являет христианский смысл. Вещь должна покупаться от того, что она несет в себе любовь другого лица. И именно тогда она оказывается наиболее плодотворной для взаимных отношений. Дальше часто мы покупаем то, что является лишним. Поэтому нужно угадать, что же другому необходимо, что является глубокой потребностью его души. Для этого требуется внимание друг к другу. Для этого требуется догадливость, прозорливость. И именно этому помогает та любовь, которая коренится в семье. Ну и, наконец, я уже сказал, что оформлено дарение и прием подарка должно быть как своеобразный праздник. И вот тогда приобретательство, оно окажется плодотворным. Это одно из дел. Вот другое дело, которое тоже хотелось бы назвать. Это дело досуг. Жизнь некоторых семей, она по существу оказывается сплошным досугом, когда дается отдых душе и телу для того, чтобы приобрести силы для следующего трудового дня. Но я уже сказал, что раз семейная жизнь – это наиболее важная часть жизни человека, то в ней должно происходить все. И досуг, и труд. И поэтому домой семьянин должен приходить не столько для того, чтобы отдохнуть или утешиться, а в том числе и потрудиться. И потрудиться наиболее тяжелым трудом, духовным. И поэтому такое расположение, оно не совсем верно, что человек придет, расслабится и забудется. И поэтому досуг в семье, чтобы он не повредил всему остальному важному, что в семье должно находиться, он должен быть таковым, чтобы давать отдых уставшим силам человеческим, чтобы эти силы восстанавливались. Например, человек может часто так сделать. Он проспит в выходной день до обеда, потом встает, у него голова тяжелая, он уже устал от того, что он просто переспал. А по существу отдых должен приносить душе человеческой бодрость. он должен воздвигать человека на дальнейшие дела. Поэтому именно такой досуг, он необходим. И досуг наш крайне в современности не оформлен. Он лишен какого-то творчества. В нем, несмотря на то, что это досуг, во-первых, должен присутствовать определенный элемент труда. Все-таки труд не полностью оставлен в досуге. Это может быть труд легкий, но он должен присутствовать. Труд мысли, труд общения. Во-вторых, этот досуг должен семью сплачивать. Поэтому досуг заключается не в том, что муж пошел на рыбалку или к друзьям, жена подняла телефонную трубку и затеяла часовой разговор, или дети прилипли к экранам компьютера, а досуг все-таки должен семью сплачивать. Поэтому стоит поучиться тому досугу, который проводился в прежние времена, например, в помещичьих семьях, где был домашний театр, где было музицирование, где были другие разные такие вот занятия. Ну, даже тот же спорт, он весьма хорош для того, чтобы все вместе могли отдохнуть.
Это различные там поездки, экскурсии, там что-то такое, да?
Ну, какие-то культурно-познавательные мероприятия, выходы на природу, семейные игры тоже представляют из себя предмет творчества семьи, которым она часто не занимается. Чтобы всем было вместе интересно. В семью ребенок должен бежать, потому что там интересно, в отличие от других мест.
Но если семья уже много лет жила совсем по другим законам, то есть это как бы очень сложно, наверное, будет перестраиваться. Каким образом? Это должно идти от родителей, от детей?
Ну, это должно идти от наиболее человека, который наделен силой духа, который способен что-то преобразить в своей жизни, который хочет это сделать. От кого угодно, будь то ребенок, будь то взрослый. Это должен каждый делать помалу, начинать, а во что это выльется, это уже нужно посмотреть. Но если даже семья жила годами иначе, а как она может сразу жить совершенно? Как молодая семья сразу может устроить всю свою жизнь окончательным образом? Это невозможно. Поэтому любая семья, она становится, она заводит какие-то традиции, она приходит к каким-то интересам, к каким-то занятиям, и в результате она постепенно обогащается. Поэтому здесь трудно представить, что сразу же родители будут во всем искусны и вместе со своими детьми смогут провести досуг. Но они должны в этом направлении трудиться, и рано или поздно все это придет.
А еще скажите, пожалуйста, вот этот досуг должен быть чисто семейный, или вот у нас часто можно встретиться с тем, особенно в молодых семьях, когда каждые выходные, например, семья выходит куда-то в гости?
Ну, то, что вы говорите, гостеприимство или хождение в гости, это особенный вид, опять-таки, занятий, который тоже должен быть присущ семье. Семья выходит в гости всем своим составом, и она как бы на себе несет некую честь семьи, она как бы прославляет своим посещением свое доброе имя, приходит она в чужую семью, в другую атмосферу, и должна во всем обходительно, благодарно принимать все, чем может послужить ей хозяева, которые ради нее устраивают праздник. Поэтому по существу, что такое хождение в гости? Это соучастие в неком празднике, это восприятие той милости, которую даруют хозяева. Эта милость выражается в том, что они накрывают стол, они продумывают какие-то занятия совместные, они делятся какими-то радостями, которые у них произошли, и семья должна все это благодарно, внимательно воспринять. И в таком случае такое гостеприимство, оно явится как бы общением уже межсемейным, когда две семьи, ну, оказываются в чем-то едином целом. Поэтому гостеприимство или хождение в гости, оно должно происходить тогда, когда семья окрепла своей внутренней жизнью, когда она пришла к тому, что отношения в ней устроились. И тогда действительно она может прийти в гости и достойно сохранить свою внутреннюю целостность и духовную собранность. Потому что поход в гости, он не должен заключаться в том, что люди приходят и опять-таки лишь отдыхают. Гостеприимство – это, наоборот, некий апогей отношений внутренних семьи и ее внешних отношений. Мы видим одну из возможностей жертвенного посвящения себя другому человеку. Гостеприимство подчас даже семье трудно, но она должна на это решиться и послужить другому.
А скажите, имеет значение, вот вся семья целиком должна выходить, или как иногда бывает, что детей сдают бабушкам, а сами родители идут в гости?
Ну, мне кажется, что ребенок не должен чувствовать предательство. Если для него это не обременительно, разлучиться со своими родителями и отпустить их куда-то, то, может быть, отчасти уместен вариант, когда дети остаются с бабушками. Но чаще всего дети, они начинают не любить такие разлуки. И, соответственно, тогда родители, конечно, должны выйти все вместе в семью, со всей семьей в гости. То есть это своего рода испытание семьи. Вот. И потом разлука с домашними, она оправдана лишь тем, что они могут оказать пользу другому. То есть, например, они пришли в гости, и пришли, чаще нужно приходить в гости не к тем людям, которые, у которых благополучны, у которых все благоприятно в жизни проходит, которые устроены, а, наверное, даже целесообразно чаще стараться прийти в гости к той семье, которая нуждается в поддержке, в утешении, в общении, в примере, в совете, даже просто в материальной помощи. Поэтому, наверное, в такую семью следует почаще приходить, восстанавливая тот истинный смысл гостеприимства. И такую семью следует чаще принимать в гости. А то приятное общение друг с другом – это, ну, наиболее легкий вариант. И в нем часто этого подвига нету, жертвенного посвящения себя. И отсюда возникает желание хорошенечко отдохнуть. И это желание, оно приводит к недолжным результатам. Вот еще одно чрезвычайно важное дело в семье, которое у нас, к сожалению, тоже часто не проводится, оказывается забытым. Это такое дело, как семейный совет. Вспомним, что для решения церковных дел собирались соборы. Но а почему семья не может сойтись в лице своих сознательных членов семьи и о чем-то поразмышлять? Конечно, это необходимо. И поэтому, если семье требуется познать волю Божию о чем-то, то когда души домочадцев оказываются приуготовлены к этому, например, в человеке возникла какая-то духовная собранность, какое-то благоразумие, угасли какие-то распри семье, то могут они собраться и благочестиво, спокойно о чем-то посоветоваться. И именно в таком деле вырабатывается какое-то общее решение, к которому будет стремиться вся семья, каждый член семьи по-своему в дальнейшем пути. Поэтому, конечно же, в таком совете требуется услышать точку зрения другого человека, посочувствовать, внутренне как бы прикоснуться к ней и вместе с тем самому стараться познать истину, которую Господь желает исполнять о нашей семье, которой Он благоволит. Поэтому какое-то конкретное исполнение благочестия в семье, оно требует просто того, чтобы время от времени собирался совет. Я здесь преимущественно говорил о тех занятиях, в которых напрямую не проявляется духовность семьи, когда семья занимается чем-то обычным, даже, можно сказать, житейским. Но, тем не менее, в этих занятиях может быть увиден духовный смысл. А в дальнейшем я постараюсь рассказать еще и о сугубо духовных занятиях семьи, в которых она достигает именно благодатной семейной жизни.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.
Thank you.